все эти рассказы об обыкновенных вещах были выслушаны с глубочайшей серьезностью и зачислены в разряд, если не прямых доказательств, то косвенных улик, подтверждающих явное сношение Ревекки с нечистой силой. Но были и другие показания, более важные, хотя и явно вымышленные. Тем не менее, невежественные слушатели отнеслись к ним с полным доверием. Один из солдат видел, как Ревекка излечила раненого человека, вместе с ним прибывшего в Торкелстон. По его словам, она начертила какие-то знаки на его ране, произнося при этом таинственные слова, которых он, слава богу, не понял. И вдруг из раны вышла железная головка стрелы, кровотечение остановилось, рана зажила, и умиравший человек спустя четверть часа сам вышел на крепостную стену и стал помогать свидетелю устанавливать машину для метания камней в неприятеля. Эта выдумка сложилась, вероятно, под впечатлением того, что Ревекка ухаживала за раненым Айвенго, привезенным в Торкелстон. В заключении свидетель подтвердил свое показание, вытащив из сумки тот самый наконечник, который, по его уверению, так чудесно вышел из раны. А так как эта железная штука оказалась весом в целую унцию, то не оставалось никаких сомнений в достоверности рассказа, каким бы чудесным он ни казался. Товарищ его с ближайшей зубчатой стены укреплений видел, как Ревекка во время разговора с Багельбером вскочила на парапет и собиралась броситься с башни. Чтобы не отстать от собрата, этот молодец рассказал, что, став на край парапета, Ревекка обернулась белоснежным лебедем, трижды облетела вокруг замка Торкелстон, потом снова опустилась на башню и приняла вид женщины. И половина этих веских показаний было бы достаточно, чтобы уличить в колдовстве бедную безобразную старуху, даже если бы она не была еврейкой. Но даже молодость и дивная красота Ревекки не могли перевесить всей тяжести этих улик, усугубляемых тем, что обвиняемая была еврейкой. Гроссмейстер собрал мнение всех своих советчиков и торжественно спросил Ревекку, что она может сказать против смертного приговора, который он намерен сейчас произнести. «Взывать к вашему состраданию», — сказала прекрасная еврейка голосом, дрогнувшим от волнения. «Было бы, как я вижу, напрасно и унизительно. Объяснить вам, что лечение больных и раненых не может быть неугодно Богу, в которого мы все верим, было бы тщетно. Доказывать, что многие поступки, в которых обвиняют меня эти люди, совершенно невозможны, бесполезно. По-видимому, вы верите в их возможность. Точно так же бессмысленно оправдываться в том, что моя одежда, мой язык и мои привычки чужды вам, ибо свойственны моему народу. Я чуть не сказала моей стране, но, увы, у нас нет отечества. В свое оправдание я не стану даже разоблачать моего притеснителя, который стоит здесь и слышит, как на меня возводят ложные обвинения, а его из тирана превращают в жертву. Пусть Бог рассудит меня с ним, но мне легче перенести любую казнь, какую вам угодно будет присудить мне, чем выслушивать предложения, которыми этот воплощенный дьявол преследовал меня, свою пленницу, беззащитную и беспомощную девушку. Но он одной с вами веры, а потому малейшее его возражение имеет в ваших глазах большую цену, чем торжественная клятва несчастной еврейки. Стало быть, бесполезно было бы пытаться обратить против него возведенные на меня обвинения. Но я спрашиваю его. «Да, Вриан де Багельбер, я обращаюсь к тебе самому. Скажи, разве все эти обвинения не ложны? Разве все это не самая чудовищная клевета, столь же нелепая, как и смертоносная?» Наступило молчание. Взоры всех устремились на Бриана де Багельбера. Он молчал. «Говори же, — продолжала она, — если ты мужчина, если ты христианин, говори. Заклинаю тебя одеянием, которое ты носишь, именем, доставшимся тебе в наследство от предков, рыцарством, которым ты похваляешься, честью твоей матери, могилой и прахом твоего отца. Молю тебя, скажи, правда ли все, что здесь было сказано?»
«Отвечай ей, брат», — сказал гроссмейстер, — «если только враг рода человеческого, с которым ты борешься, не одолел тебя».
Богильбера, казалось, обуревали противоречивые страсти, которые исказили лицо его судорогой. Наконец он смог только с величайшим усилием выговорить, глядя на Ревекку: «Письмена, письмена».
«Вот, — молвил Бомануар, — вот это поистине неоспоримое свидетельство. Жертва ее колдовства только и могла сослаться на роковые письмена, начертанные заклинания, которые вынуждают его молчать».
Но Ревекка иначе истолковала эти слова. Мельком взглянув на обрывок пергамента, который она продолжала держать в руке, она прочла написанные там по-арабски слова: «Проси защитника». Гул, прошедший по всему собранию после странного ответа Богильбера, дал время Ревекке не только незаметно прочесть, но и уничтожить записку. Когда шепот замолк, гроссмейстер возвысил голос.
«Ревекка, — сказал он, — никакой пользы не принесло тебе свидетельство этого несчастного рыцаря, который, видимо, все еще находится во власти сатаны. Что ты можешь еще сказать?»
«Согласно вашим жестоким законам, мне остается только одно средство к спасению, — сказала Ревекка. Правда, жизнь была очень тяжела для меня, по крайней мере, в последнее время, но я не хочу отказываться от Божьего дара, раз Господь дарует мне хоть слабую надежду на спасение. Я отрицаю все ваши обвинения, объявляю себя невиновной, а показания ложными. Требую назначения Божьего суда, и пусть мой защитник подтвердит мою правоту».
«Но кто же, Ревекка, — сказал гроссмейстер, — согласится выступить защитником еврейки, да еще колдуньи?»
«Бог даст мне защитника, — ответила Ревекка. — Не может быть, чтобы во всей славной Англии, стране гостеприимства, великодушия и свободы, где так много людей всегда готовы рисковать жизнью во имя чести, не нашлось человека, который захотел бы выступить во имя справедливости. Я требую назначения поединка. Вот мой вызов».
Она сняла со своей руки вышитую перчатку и бросила ее к ногам гроссмейстера с такой простотой и с таким чувством собственного достоинства, которые вызвали общее изумление и восхищение.